В эфире программа «Время истины», в студии Марианна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. 300 лет бытия. Свято-Троицкая, Александро-Невская лавра. Фотовыставка под таким названием проходит в Донской столице. Памятник целителю Пантелеимону открыт в Батайске. Предсеченский городок, уникальный духовно-патриотический казачий лагерь, начал свою работу. На минувшей неделе глава Донской митрополии возглавил ряд богослужений в храмах Ростовской-на-Дону епархии. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в войсковом Воскресенском соборе Свято-Донского мужского монастыря в станице Старочеркасской.
Пусть благодать Божия и благодатный покров Царицы Небесной никогда не оскудеет всем вместе с братьями святой обители и со всеми к ней притекающими. С праздником!
Его Высокопреосвященство совершил божественную литургию в престольный праздник храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Умиления. В этот день храм отметил пятилетие с момента завершения строительства. В воскресенье владыка-митрополит совершил божественную литургию в Ростовском кафедральном соборе. Примечательно, что за время трех богослужений архиерейским чином было совершено 6 хиротоний священнослужителей Ростовской-на-Дону епархии. 300 лет бытия. Свято-Троицкая, Александро-Невская лавра. Фотовыставка под таким названием открылась в Ростове. На снимках посетители могут наблюдать жизнь лавры до и после революции. Выставка проходит в Донской государственной публичной библиотеке. На церемонии открытия побывала Екатерина Рачкова.
Запечатленное время, жизнь Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в черно-белых и цветных снимках. Выставка «300 лет бытия. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра» представлена в Ростове-на-Дону как символ духовного и культурного общения Санкт-Петербургской и Донской митрополии. В Ростове празднование началось еще накануне открытия выставки. В кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы из Петербурга на время работы выставки привезена икона князя Александра Невского с мощами святого. Для поклонения святыне могут приходить все желающие. А в публичной библиотеке десятки фоторабот, посвященных лавре. Исторические и современные снимки. Основная часть – наследия русского фотографа прусского происхождения Карла Булы, датированный 1911 и 1913 годами. Карла Булу по праву называют классиком фотографий и отцом российского фоторепортажа. В черно-белых снимках порой неспешный, а порой слишком стремительный ход историй.
Мастерство фотографа сразу же оценили его современники. Карл Була печатался в ведущих изданиях Российской империи, фотографировал Николая II, был поставщиком двора великой княгини Марии Павловны. И еще одно важное доказательство этого признания – обещания, которые оставляли фотографы тех лет на своих снимках. Негативы сохраняются, выполнили последователи Карла Булы. В Санкт-Петербурге находится около 200 тысяч стеклянных негативов его работ и работ его сыновей.
Основные источники редкой исторической фотографии – архивы самой лавры, а также дагерротипы, представленные Государственным архивом кинофотодокументов Санкт-Петербурга.
Мы просим, значит, те фотографии, которые нам нужны, и они уже делают качественные отпечатки с этих дагерротипов. Мы потом их сканируем, так сказать, обрабатываем, ретушируем, и тогда получаются вот эти большие фотографии. Их не так много, поэтому особенно отбирать не пришлось. Мы практически показали почти все, что есть.
Событийный отрезок, образовавшийся между историческими снимками, сделанными до 17-го года, и современными фотографиями, крайне велик. И здесь вопрос не только в видении фотографом реальности. Дореволюционные кадры, как правило, статичны. Здесь представлена в основном архитектура, вписанная в северный пейзаж, и интерьеры. В то время как на современных снимках в основном запечатлен процесс самой жизни лавры. Все же основа композиции коллекции – временной разрыв, бытие до и после революции, когда Александро-Невская лавра в 1918 году была формально упразднена, хотя жизнь в ней продолжалась вплоть до 30-х годов. Восстановление лавры началось 17 лет назад.
Очень много нужно работать для того, чтобы восстановить лавру в том виде, в котором она была до Октябрьского переворота.
Путешествие петербургской коллекции стартовало в начале 2013 года с посещения Москвы. Первоначально фотографии лавры были представлены в храме Христа Спасителя. И Ростов попал в список городов, ощутивших красоту и своеобразие северной столицы.
Культура Санкт-Петербурга всегда имела огромное влияние на все города России. И мы огромные почитатели наследие Санкт-Петербурга и прежде всего духовных святынь. Поэтому для Ростова это огромное событие.
В Ростове-на-Дону выставка «300 лет бытия Свято-Троицкой Александро-Невская лавра» расположена в Донской публичной библиотеке и будет доступна до 22 августа.
История русского церковного искусства, развитие иконописи 16-17 веков. Эти и другие темы обсуждались на встрече иконописцев Донской митрополии. Обмениваться опытом, выступать с докладами, обсуждать новости церковного искусства стало доброй традицией. На одной из таких творческих встреч побывала Евгения Шатилова.
Встречи иконописцев проходят в Ростовской-на-Дону епархии на протяжении 2 лет. Раз в полгода люди церковного искусства собираются вместе, чтобы обменяться своими идеями, наработками и набраться вдохновения от творческой встречи. Тот или иной период церковного искусства, сопоставление современной и древней иконописи, особенности иконостасов и росписей, тем для обсуждения множество. Каждый раз в процессе таких встреч художники делают для себя новые открытия.
Бывает такое, что кто-то из иконописцев побывал в какой-то поездке, какой-то уникальный материал, допустим, фото или видео, или теоретически какой-то материал собрал, делится своими коллегами.
Такой способ обмена опытом организован в рамках архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии, которая не только отслеживает выполненную работу, занимается реставрацией памятников культуры, но и ведет просветительскую деятельность.
Церковное искусство, оно способно действительно показать о том, что все то, что есть в церкви, оно не просто вот красиво, а оно действительно имеет внутренний, какой-то сакральный особенный смысл. Вот, наверное, и в задачу работы комиссии входит какая-то помощь, чтобы этот смысл раскрывать, и чтобы вся эта работа строительная, вот, работа многих мастерских, которые есть у нас в митрополии, чтобы она была нацелена на высокое качество, на подражание тем необыкновенным образцам, которые есть в нашей церковной культуре.
Нынешняя встреча посвящалась развитию иконописи в 16-17 веках. На тему рубежного момента в истории русского церковного искусства и развития древней алтарной преграды участники подготовили иллюстрированные доклады. У художника-иконописца Дмитрия Шестопалова, который трудится в мастерской Свято-Георгиевского прихода, доклад о более раннем периоде искусства – 10-12 веков. Именно в стиле того времени планируется выполнить иконостас для храма 40 севастийских мучеников.
Такую вот Пресвятую Богородицу на престоле мы планируем в иконостас. Вот, то есть иконы большие, вот 1,80 м, вот, и зачастую вот в ранней церкви праздничный ряд и дейсис совмещали как бы вот в один эпистилий называется вот. И вот древние праздники, праздничный ряд, которые сохранились, они как раз находятся в Святом монастыре на Синае. Это вот совмещенный как бы дейсис и праздники. То есть это двухъярусный иконостас. И вот мы вот такой хотим иконостас в Нижнем храме 40 мучеников.
В иконописи, как и во всем церковном искусстве, немаловажную роль играют каноны. Тем не менее, здесь всегда есть большое место для творчества. Именно поэтому молодые художники пробуют писать иконы, тем самым развивая свой талант и обогащаясь духовно. Евгения Шатилова, Константин Яковлев, Андрей Алексеев, телестудия «Дон Православный».
Кротость и смирение двух братьев помогали русскому народу в течение веков сохранять терпение и мудрость в самые трудные моменты истории. Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб стали первыми святыми на Руси. Все свидетельствует о том, что не мирское благочестие, а именно смерть стала причиной их прославления. В чем же народ русский увидел святость двух князей и смысл их христианского подвига? Об этом наш следующий сюжет.
Чтобы понять первых русских святых, необходимо понимание мировоззрения людей того времени, до и после принятия христианства на Руси.
Это время было перехода от язычества к православию. И князь Владимир, которого мы знаем как князя равноапостольного, который принес христианство на Русь, до того, как принял христианство, вообще-то вел жизнь далеко от христианских традиций. У него было несколько жен, потому что язычество предполагало многоженство. И вот эти младшие дети его были фактически единственными законными детьми, потому что они были дети от освященного церкви брака с внучатой племянницей византийского императора. То есть все, кто были до этого, были там от варяжских принцесс, от чешских и так далее, Вот, но они были дети, так сказать, ну, по церковным канонам незаконны.
Когда сыновья великого князя стали взрослеть, Владимир поручил им управление территориями. Старшие братья Бориса и Глеба начали борьбу за престол.
В 1015 году, когда Владимир умер, Борис был в походе. Он с дружиной князя, дружиной Владимира, ходил против печенегов. И об этой смерти он узнал, возвращаясь с войны. Бояре, то есть ближайшее окружение Владимира, которое ходило с дружиной и с Борисом в поход, предлагали ему, значит, брать эту дружину и идти на Киев, захватывать власть. Но Борис был воспитан все-таки в христианских традициях. Видимо, большую роль здесь сыграло воспитание, полученное от матери. Вот, мать у него была дочерью болгарского царя и византийской принцессы. Вот, внучатая племянница византийского императора Анна. Он сказал, что я не хочу поднимать руку на своего старшего брата.
Подвиг двух юных князей заключался в том, что перед лицом смерти для каждого из них оказалось важным только одно – быть со Христом, быть как Христос. Это был переворот от языческого сознания, от властолюбия к христианству, достижению духовного и нравственного идеала. Борис и Глеб стали нравственными образцами. Люди увидели в них князей, не ставящих власть превыше всего. Их жертва способствовала христианской вере на Руси, а их молитвенная помощь сопровождала русских князей в истории.
Молители, они встречают святых во сне являются. Вот Александру Невскому, он еще не был Невским, да, князю, приснился сон перед Невской битвой, что он увидел реку или море, по ней плыла ладья, и в ней стояли два воина. И, ну, во сне сразу все знают, да, это, так сказать, воочию, мы не знаем, что вокруг творится, а во сне все предельно ясно. И он, Александр, уже знал, что перед ним Борис и Глеб. И он услышал, что Борис говорит Глебу: «Брат Глеб, давай молить Бога за родственника нашего Александра».
Жизнь и смерть Бориса и Глеба – это наглядный пример милосердия и доброты, которые так необходимы в наши дни и во все времена. С недавнего времени Батайск начал славиться необычными скульптурами и памятниками, установленными на улицах, в скверах и парках. Очередной такой шедевр появился на городской площади. Это скульптура великомученика и целителя Пантелеимона. Расположен памятник на месте будущего храма этому святому. На официальном открытии побывала наша съемочная группа.
У города на левом берегу Дона Батайска есть традиция. Строительству храма предшествует установка памятника православному святому. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона радостный признак – открытие памятника этому святому.
Время было разбрасывать камни, сегодня время их собирать. Вот этот непоколебимый камень, который мы заложили в основание храма, в основание града, в основание собственного дома, державы нашей, он никогда не будет поколебим, потому что в нем есть вера русского народа, в нем есть терпение русского народа, и прежде всего есть любовь державы нашей.
Трехметровая скульптура великомученика Пантелеимона стоит на двухметровом постаменте. Памятник полностью отлит из бронзы. За основу лика святого скульптор Сергей Исаков, заслуженный художник России и житель Батайска, взял лик иконописный, храмовую икону. Скульптура создавалась в течение года. Это произведение создано на пересечении стилей романтизма и реализма. На это указывают мельчайшие детали – ангелы и предметы в их руках. Перед нами не аллегория, а как бы приоткрытая дверь в реальность Вышнего мира.
У каждого ангела свой образ, символ. Они небольшие, они хрупкие довольно-таки. Это, значит, крест православный с изображением Иисуса Христа. На другом, значит, шар. Шар – это символ вечности. На третьем щит с изображением Георгия Победоносца. И на четвертом, у четвертого в руках находится такое изображение, рассказывающее о житии Пантелеимона.
Это четвертый памятник православному святому, подаренный Сергеем Исаковым Батайску. Город уже украсили скульптуры, посвященные апостолу Андрею Первозванному, святому Иоанну Русскому, святым Петру и Февронии.
Вообще для культурной жизни области каждое открытие хорошего, красивого, доброго памятника – это событие, это благое дело – Поэтому Министерство культуры Ростовской области и правительство все последнее время, последние 3 года, уделяет этому повышенное внимание. И в городах, районах области открываются подобные монументы и памятники.
Увидеть новый памятник было интересно не только жителям Батайска и области.
Я приехал от Сербии, от города Нови Бече, это сбратимый город с Батайском. Все это красиво, все это чувствует старое, и слава Богу, что есть русский народ, возвращаться к православной вере.
Строительство храма в честь великомученика и целителя Пантелеймона скоро начнется. Сейчас же здесь действует временный храм.
Для тех, кто совершает служение в местах лишения свободы, прошел обучающий семинар. Из различных епархий страны священнослужители прибыли на Дон, чтобы принять в нем участие. Семинар состоялся в учебном центре ГУФСИН России по Ростовской области в Батайске. Его посетила наша съемочная группа.
Пастыри тюремного служения из различных епархий страны прибыли в донскую столицу, чтобы принять участие в обучающем семинаре. На открытии начальник ГУФСИН России по Ростовской области отметил, что служение пастырей в местах лишения свободы – дело очень непростое, и пожелал всем собравшимся плодотворной работы.
Естественно, вам приходится затрачивать особые усилия и свои силы, как душевные, так и физические, и испытывать, наверное, какие-то моральные неудобства, сталкиваясь с тем контингентом, с убийцами, гетто-убийцами. Но, тем не менее, вы занимаете такую нейтральную позицию, и для вас все равно, кто, и ваша задача, прежде всего, наверное, стоит вернуть его на путь истины.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, семинар для пастырей тюремного служения на юге России проводится впервые. Обучение состоит из 3 модулей – правового, психолого-педагогического и пастырского. Лекции, практические занятия, круглые столы. По завершению – подведение итогов. Регулярная работа церкви в тюрьмах стала осуществляться в начале 90-х. В то время это было сопряжено с множеством трудностей. Благодаря усилиям священников, окормляющих тюрьмы, трудности стали преодолимы. Сегодня священнослужитель, как никто другой, знает, как помочь человеку, отбывающему срок, начать новую жизнь.
Ну, у каждого священника, который занимается вот этим делом, у него есть свой какой-то опыт, есть какие-то свои, действительно, может быть, уже вот наработки какие-то, да, которыми, может быть, мы должны поделиться друг с другом и узнать, может быть, что-то, почерпнуть что-то новое.
Тюремное служение – одно из важнейших направлений деятельности православной церкви. Ответственность, которая лежит на плечах пастырей, очень велика. Задача не только просветить заключенного духовно, но и помочь ему все переосмыслить и не встать на прежний путь. Именно поэтому обучающие семинары, по мнению участников, играют немаловажную роль.
Ростовский фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» отпраздновал долгожданное новоселье. Администрация Ростова-на-Дону предоставила волонтерам муниципальное помещение, двери которого открылись на проспекте Стачки.
Детские вещи и игрушки теперь могут храниться в сухом и теплом месте. В светлой комнате уютно. Одинокие мамы, бедные и нуждающиеся семьи. Теперь принимать их и благотворителей можно в комфортных условиях.
Мы 7 лет к этому шли. Мы находились в разных помещениях. Давали нам эти помещения замечательные люди, благодетели нашего города. Вот. Но рано или поздно мы знали, что если не будет постоянного гнездышка, нам будет очень неуютно делать наше серьезное, я считаю, для общества дело.
Последние годы фонд «Я без мамы» располагался в заброшенном здании. Однако в прошлом году из-за проливных дождей случился потоп, и многие вещи пришли в негодность. Долгое время у волонтеров не было условий и постоянного помещения. Но несмотря на это, помощь нуждающимся не прекращалась ни на день. Благотворительный фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» создан при поддержке Ростовской на Дону епархии в Донской столице в 2007 году. Он объединяет неравнодушных людей, которые помогают своим участием спасти здоровье и жизни младенцев, по разным причинам оставленных в больницах, родильных домах, города и области. Организация оказывает помощь малоимущим, приемным, многодетным семьям, одиноким мамам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации.
Притеченский городок. Открытие уникального духовно-патриотического казачьего лагеря состоялось в Азове. Оно прошло на острове при монастырском архиерейском Иоанно-Притеченском подворье. В торжественном открытии приняли участие представители духовенства Ростовско-на-Дону епархии, городской и областной властей, а также представители военных структур Ростовской области.
Крепкие духом, душою и телом. Именно здесь мальчики становятся настоящими православными воинами.
увлекаюсь историей казачества, и я люблю как бы верхом на лошади ездить, и как бы здесь есть занятия по конной подготовке. Там казачьи там, ну, обучают всем казачьим боевым искусствам, в казачьи игры играют. Много всего интересного здесь.
В Притеченском городке дети воспитываются в любви к Богу, в любви к великой родине и к Донскому краю. Все это основано на традициях донского казачества, на лучших традициях.
И здесь они за эти две недели учатся не только каким-то наукам, военным дисциплинам, приучаются к порядку, как уже здесь сказали, к военной дисциплине, к мужскому общежитию. А в первую очередь они должны увидеть традиционный казачий православный образ жизни, где все начинается с молитвы. Вот. Каждая минута не проходит даром, не проходит в праздности или зря, а каждая минута направлена на научение каких-то качеств, будь то внутренних качеств человека или физических каких-то навыков, или навыков в том числе воинского искусства и рукоделия, и практической жизни.
По мнению многих родителей воспитанников лагеря, дети сильно меняются после Притеченского городка.
Здесь у нас сын Сергей Седов. Мы приехали на открытие посмотреть. Радостно. Очень изменилось все. С первого раза.
И действительно, с первого раза все очень сильно изменилось. Да и с прошлого года лагерь стал неузнаваемым.
Территория лагеря, значит, у нас теперь ограждена валом. Теперь эту территорию даже весной затапливать не будет, потому что здесь поднимается вода иногда до метра. У нас теперь 2 метра вал вокруг всей территории. Асфальтированные площадки, плац, вот, новые палатки разбиты, сделана новая трапезная, ну и так далее.
За 5 лет жизни лагеря казачье воспитание в нем получили сотни детей из самых разных семей. И число желающих с каждым годом растет. Ветераны силовых структур передают свои богатые знания и бесценный опыт подрастающему поколению.
У меня вот сегодня первый раз появилось такое чувство, что состоялось. Что уже никто не отменит, уже лагерь будет существовать. Что самое главное? Самое главное в этом лагере... Я не хочу сказать, что все станут воинами, профессионалами. Те, кто прошли через лагерь, прежде всего, мы знаем уже 5 лет следим за этими ребятами, как они развиваются. Но они друг друга не теряют. Они считают себя братьями. Они считают себя православными людьми. Это очень важно. Вот с этого начинается родина. А потом я еще скажу, может быть, неожиданную вещь. Лагерь это имеет колоссальное значение для взрослых. Потому что когда мы говорим, что дети у нас такие... Еще что-то не так. И вообще проблема детей, это просто проблема родителей. Дети у нас намного лучше, чем родители.
И к этим словам сложно что-либо добавить. Это и есть настоящая Россия.
В понедельник, 12 августа, Православная Церковь совершает память святого мученика Иоанна Воина. 14 августа, в среду, празднуется происхождение честных древ животворящего креста Господня. Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростов-епархия.ру. А я с вами прощаюсь. До встречи!